Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня политолог Глеб Павловский. Добрый вечер, Глеб Олегович.
Добрый вечер.
Ну, прежде чем мы начнем обсуждать сегодняшние и вчерашние новости, угадайте, какие, сразу вопрос от историка Альберта из Москвы, который был прислан на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Он спрашивает, как называется книжка, которую вы читали вчера в Кремле перед началом инаугурации?
Это книжка, английская книжка, американская, называется «On Bullshit». Перевести, честно говоря, нематерным способом мне трудно, но, в принципе, о болтовне, о брехне. Мы просто, наше издательство «Европа» собираются издавать на русском, и я там сверял.
Зачем вы такую подрывную литературу принесли в сердце нашей Родины?
Это книжка известного американского философа Франкфурта и очень достойного человека, и прекрасная книжка.
То есть вам на инаугурации больше заняться было нечем?
Нет, это я ждал инаугурации. Там просто полтора часа где-то я заложил на то, чтобы пройти через все кольца оцепления. Оказалось, все очень просто, и я в итоге должен был ждать. Ну, что делают люди в очереди, когда ждут?
Ну да, как в метро, да. Все казалось просто, красиво. И сегодня тоже все было очень красиво в Государственной Думе.
Сегодня не было так красиво, как вчера, потому что у нас есть ритуал для инаугурации президента, но нет ритуала для инаугурации премьера. До сих пор, во всяком случае, не было. Поэтому все было очень casual, так сказать, и, по-моему, но достаточно компактно.
У вас не возникло, как у меня, например, ощущение некоторой неловкости какой-то вот такой вот, когда после выступления Путина, после всех вопросов от фракции, ответов, голосования, президент Медведев сказал, что вот он немедленно подпишет указ о назначении вот этого господина Путина премьер-министром и главой правительства.
Но ведь он дал такое обещание, это было одним из месседжей его избирательной кампании. Он вслух обещал, что это сделает. И здесь очень важно, учитывая количество поддерживающих Путина, очень важно выполнить это обещание. Но, разумеется, если бы речь шла просто об обычном правительстве, можно было бы подождать. Но речь идет об отношениях Медведев-Путин.
Ну да, конечно. Но просто все это время Путин блистал на этой думской трибуне. Он как-то так сделал массу там всяких заявлений, которые касаются прежде всего экономики и жизни людей, там разных социальных вещей, да. Он произнес много таких каких-то важных предложений, очень таких громких и таких многообещающих, да. Ну, он был, конечно, в центре внимания. Вообще он был Путиным, собственно говоря. Кем ему еще было быть? Нет? Нет?
Вы знаете, это была речь премьера, как это принято в Европе, скажем. Мы просто не привыкли. Путин обычно в Думе блистал отсутствием. А не так часто Путин баловал Думу длинными выступлениями. В данном случае Путин в качестве премьера хотел задать, я думаю, такой вот новый стиль. У него есть политический кабинет, и он, как лидер политического кабинета, обращался к Думе.
Ну, хорошо. Митёк вас спрашивает, а кто вам нравится больше, Медведев или Путин, и почему? Это наш слушатель, который прислал смс-ку. Я напомню только номер этого телефона. +7 985 970 45 45, чтобы нам продолжали их присылать специально для Глеба Павловского. Так кто вам нравится больше?
Ну, Путин, конечно. Путин. Путин мне эмоционально ближе и симпатичнее, как человек моего поколения, очень понятный мне человек. Часто я угадываю его реплики до того, как он их произнесет. А Медведев для меня загадка, может быть, в большей степени, чем для кого-то Путин. Это человек другого поколения. Я к нему присматриваюсь так же, как мы все.
Ну, вот Я сказала о чувстве неловкости, которое возникло, когда Медведев сказал, что он подпишет указ, потому что мне кажется, что вот именно сегодня в Думе, да, как-то были даны ответы на вопросы, как будет происходить вот это вот двоевластие, о котором столько говорили. То есть Путин показал себя, ну, не как премьер Зубков, например. Или
о, да.
Кто-то еще.
О, да. Не как премьер Зубков. Потому что все кончилось 8, сколько там она, 15-летняя эпоха почти технических кабинетов. Их больше, надеюсь, не будет. Ну, кроме, может быть, каких-то кризисных обстоятельств. Технические кабинеты – это ненормально. А у нас с 93-го года так повелось.
Но сегодня стало, по-моему, окончательно ясно, что эпоха технических кабинетов, может, и кончилась, но эпоха Путина не кончилась совершенно точно. Можно было еще что-то гадать, может быть, еще на прошлой неделе можно было думать о том, как все это будет. Но сегодня стало совершенно понятно, что Путин никуда точно таки не ушел.
Путин очень мощно определил, конечно, политическую эпоху, но, вы знаете, все эпохи проходят. Пройдет и эпоха Путина. Но пока, конечно, Медведев держится и движется в коридоре, который создал и открыл Путин. Но я думаю, не думаю, что так будет всегда.
Вот Александр Бураков, например, из Могилева интересуется, когда же наступит момент развода Медведева и Путина? И протянет ли Путин в ранге премьера 2 года, спрашивает нас Александр Бураков. Это вопрос, с которого мы начнем через пару минут, продолжим наш разговор с Глебом Павловским в программе «Особое мнение». Я напомню еще раз, номер для отправки ваших вопросов +7 985 970 45 45, 2 минуты, потом продолжаем.
В четверг, 8 мая, гость программы «Народ против» – посол Эстонии в России Марина Кальюрант. Также в программе принимают участие члены клуба привилегированных слушателей, студентка МГТУ имени Баумана Елена Долганова, редактор бизнес-журнала Илья Данилкин, экономист-аналитик Дмитрий Савченко, выпускник Московского государственного лингвистического университета Кахабер Дгебуадзе, аналитик консалтингового агентства Елена Новикова, финансист Иван Никитин и магистрант кафедры социальной философии РГГУ Владислав Карелин. «Народ против» в четверг после 20:00.
Реклама.
Читайте в четверг в «Новой газете». «За меня прошу не беспокоиться, тем более лить слезы». Они писали о нашей победе уже в первые дни войны. «Новая газета» публикует письма фронтовиков женам, детям и матерям. Уничтожить все дела на расстрелянных. Советы председателя КГБ Шелепина Никите Хрущеву в специальной вкладке «Правда ГУЛАГа». Один в школе не воин. Как помочь ребенку, которого травят сверстники. Об этом и многом другом читайте в четверг в «Новой газете». Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Реклама на «Эхе».
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Зачем нам посредники? Посредники нам не нужны. Только вы и Венедиктов. В субботу после 18 часов.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». В студии прямого эфира Ольга Бычкова с особым мнением Глеб Павловский. Итак, вот каков же ваш ответ на вопрос из Могилева, из Белоруссии? Когда может наступить момент развода Медведева и Путина?
Ну, это не брак. Система власти, которую они создали, очень оригинальна для России, где принято, что все управляется из... не только из одного места, но и из одной комнаты, одной кнопкой. Но в сущности это, извините за выражение, в России надо извиняться, демократия. Когда есть одна власть, власть главы государства, есть другая власть, власть кабинета министров во главе исполнительной власти, и одна не может приказать другой. Это нормально, но это не брак. И они могут охладить, скажем, друг другу. Сегодня это незаметно. Но вряд ли они перестанут учитывать выгоду от их договоренности. Это очень выгодно. Политический союз, он взаимовыгоден.
Ну, это такой союз, согласитесь, не очень понятный, потому что если вы говорите, что это демократия, вот как бы вот по-нашему такая демократия, да, и вы где-то уже сказали, что это система сдержек и противовесов по-российски.
Это очевидно?
Ну, это не очевидно, мне кажется, потому что понятно, на чем основывается власть Путина, да, она основывается буквально на всем. Но для того, чтобы ей там что-то вот было в качестве противовеса, ее что-то сдерживало, должна быть некая симметричная конструкция, которая тоже крепко на чем-то стоит. На чем стоит конструкция и власть Медведева?
Давайте здесь уже приходится разделять авторитет Путина, доверие к нему, обожание, даже, скажем, большого числа миллионов к Путину, и его конкретную власть. Его власть – это власть председателя правительства Российской Федерации, которая довольно четко описана и в законе, и в Конституции. Она огромна, но она не тотальна. Обожание может быть любым, но власть в своих пределах. Власть Медведева – власть главы государства, но не главы правительства. У Путина фактически, давайте признаемся, он объединял в своих руках и власть главы государства, и фактически власть главы правительства.
Ну, а он не будет сейчас объединять власть главы правительства и власть главы государства? Ну,
тогда бы он точно выбрал другого человека, чем Дмитрий Медведев, который независим по природе, по натуре, и отношения между ними исключает. Ну, я наблюдаю с 99-го года, когда Медведев пришел к нам в штаб, и первое, что он сделал, избирательный штаб Путина, это заставил записывать решения. Мы принимали очень много решений, но не все из них выполнялись. Угу. Записывать решения и проверять потом, какое выполнено, какое нет. Это он сделал еще тогда. Поэтому я уже тогда заметил, что он зануда.
Ну, это говорит о том, что он, да, вы говорите зануда, можно сказать, что он
это очень
тщательный,
полезно.
Конечно.
В управлении страной это очень полезно.
Да, тщательный такой аппаратный человек, который знает, как это все работает и как нужно добиваться цели. Но это никак не характеризует его вот властный вес на сегодняшний момент, тем не менее.
Его властный вес колоссален. Это власть человека, которого люди воспринимают главой государства. Понимаете, они бы не проголосовали за него, как за марионетку, как за декорацию. Мы всеми почему-то обижаем наших собственных избирателей. Они выбирали президента. Они, правильно или нет, они голосовали за президента.
Ну, и знаете, они, конечно, выбирали президента, но они же или не они же, но тоже кто-то от лица избирателей, которых тоже, наверное, не надо обижать, просили Путина остаться на третий срок.
Просили,
до этого.
Но он отказался.
Ну, можно сказать, что это были те же самые люди, понимаете?
Да, те же самые люди. Но те же самые люди, и это показывали опросы, которых очень хорошо знал Путин, не только половина из них приняла бы его решение остаться на третий срок. Половина из них говорила, что нет, мы не хотим, чтобы менялась Конституция. Понимаете, это мы люди, мы сложные люди.
То есть вы призываете не недооценивать Дмитрия Медведева?
Ну, я точно призываю не недооценивать Дмитрия Медведева, особенно государственный аппарат, который, я думаю, это почувствовал.
Вот смотрите, например, губернаторы, да, руководители, там, не знаю, каких-то очень крупных компаний, руководители ведомств. Ну, те люди, которые имели, предположим, доступ к Путину или окрестностям, да, и которым нужна была истина в последней инстанции, которым нужно было решать какие-то очень важные вопросы вот уже вот на самом высоком уровне. Они привыкли ходить по одному маршруту. В принципе, сейчас этот маршрут никуда не делся, не зарос, не закрылся, не исчез. Этот человек он остался, тот, который принимает эти важные решения. И что? Они не будут теперь туда ходить? Они будут прокладывать другие маршруты?
Это большая педагогическая проблема, о которой уже сказал Медведев. Проблема называется правовой нигилизм. Им придется действовать более или менее по закону. Кто более, кто менее.
То есть они пойдут к Путину, Путин закроет дверь своего кабинета, скажет: все, идите вот туда теперь.
Я думаю, что Путин не доставлял никакого удовольствия на то, что он должен решать вопрос об открытии водонапорной колонки в Ростовской области. Вот. Это ненормально, в конце концов. Да? Сама идея, что есть человек, который решает все вопросы без исключения, это абсурдная идея политически.
Но сегодня мы видели, тем не менее, Путина, который выступил действительно с очень такой хорошо подготовленной и яркой речью, которая явно выходила за рамки того сценария, который был проложен в Государственной Думе. В принципе, ведь ему не нужно было никого ни за что агитировать, правда? Ни избирателей, которые уже не имеют к этому отношения, ни депутатов, которые уже к тому моменту определились, что они его принимают или не принимают как премьер-министра. В общем, доказывать ничего уже было не надо. Тем не менее, он выступил с таким огромным полотном, да, разных предложений, которые касаются и налогов, и зарплаты, и прожиточного минимума, и пенсии, и там экономики всевозможные, там, и ресурсов, и так далее, и так далее. Зачем?
Простите, Путин, еще раз, смотрите, вот как нас удивляют общечеловеческие форматы, европейские. Путин сделал то, что он абсолютно обязан сделать.
Нас он удивляют европейские форматы, потому что здесь
министров.
Не место для европейских форматов.
Я не знаю. Вот, я думаю, что здесь придется нам разделяться. Те, кто считает, что здесь не место для европейских форматов, кто считает, что здесь место. Путин выступил с речью с программой правительства, которая имеет, вообще-то говоря, свое название по концепции. Это экономический либерализм. Это совершенно явно программа экономически либеральная.
Да.
Экономически либерального кабинета. Давайте переставать все воспринимать как пропаганду. Дальше он будет отвечать за это. Выполняет он эту программу или не выполняет ее? Он объявил одним из приоритетов фактически защиту собственности.
Потому что иначе Дмитрий Медведев его может уволить просто с этого места.
Просто уволить он не может. И тоже давайте разбираться. Дмитрий Медведев может уволить в любой момент любого человека в администрации президента. Уволить. Хоть всю администрацию, просто в один день. Но он не может уволить. Он может отправить премьера в отставку со всей последующей парламентской процедурой, учитывая то, что Путин является председателем парламентского большинства.
Что вы говорите?
Да, это было бы серьезным конфликтом, а главное, я не понимаю, зачем.
Вот Аня спрашивает, а где был Путин до премьерства? Почему он не сделал всего того, о чем сегодня заявил тогда, когда у него тоже была такая возможность? Ну, это правда.
Он сделал то, что не сделал бы никто, я думаю, кроме него. Он защитил страну и сделал так, что сегодня существует и страна, и государство, и нация, политическая нация Российской Федерации. Это просто другая задача. Одна в 99-м году вам, я думаю, не показались бы это общими словами.
Но сейчас-то уже как раз совсем не 99-й год.
Вот, понимаете? Поэтому другие задачи. А вам не кажется, что надо
другие?
Спокойно
о
переходить
том, что,
после
например,
решения одних задач к следующим
о
задачам?
О том, что прожиточный минимум, там, пенсия и минимальные зарплаты должны как-то соотноситься друг с другом. Об этом говорят уже бог знает сколько лет.
Должны соотноситься, но не всегда могут соотноситься. Если у государства нет на это
какая-то новость? А вдруг они появились сегодня? То есть вчера их у Путина не было, месяц назад их не было, год назад их тоже, видимо, не было.
Если бы...
И внезапно он их нашел.
Если бы вчера он, кстати, не сказал, что он это сделал сегодня, да? Он это планирует сделать. Он кабинет-то планирует сделать. В финансах нельзя решать такие вопросы указами. Это финансы, это очень серьезно. В современном мире, вот посмотрим, посмотрите на Казахстан. Вчера еще было процветающее государство, сегодня это зона экономической катастрофы. Вот. И весь средний класс со всеми своими доходами, значит, сказать, при всех газовых и нефтяных доходах Казахстана терпит бедствие. Им надо помочь, но надо понимать, как все хрупко.
Хрупко. Ну да, хрупко. Хорошо. Что вы думаете о критическом выступлении Зюганова и КПРФ, спрашивают вас слушатели?
Я думаю, что это разумно и правильно. Было бы, наверное, странно, если бы оппозиция заявляла, значит, сказать, о поддержке правительства, программу которого не совпадает с его программой. По-моему, это тоже пример, я бы сказал, Зюганов поступил по-европейски в данном случае.
Но странно,
он не всегда это делает, кстати.
Да, но странно, что он один такой оказался. В этом сугубо европейском формате, как вы говорите, нашелся только Зюганов.
Ну что ж, не все сразу. Не все сразу.
То есть вы считаете, что все, что делает Путин, все, что предлагает Путин, все, что сделал Путин,
мы не анализировали
программу. И все, что сделает Путин дальше, это все абсолютно вовремя, правильно, своевременно и ровно так, как должно
быть. Нет, я так не считаю. Я так не считал в прошлом, я тем более не могу сказать этого сегодня, когда перед ним совсем новая работа. Работа премьера – это другая работа. Работа президента – это работа лидера. Он должен объединить нацию вокруг движения к общим целям. А работа премьера, простите, это совсем другая работа. Это вышивание крестиком, это... так сказать, тщательная проработка, контроль выполнения решений.
То есть из ваших слов можно заключить, что Путин, примерив на себя вот эту вот роль премьера, придя сегодня на думскую трибуну, вдруг обнаружил, что он не то спрашивал с премьера Зубкова и всех предыдущих.
Вы знаете, я думаю, да, потому что они были его как бы в каком-то смысле его подчиненными. А сегодня он глава исполнительной власти.
То есть его ждут еще большие открытия.
Огромные.
Мы продолжим через несколько минут программу «Особое мнение» с Глебом Павловским.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бочкова с особым мнением, Глеб Павловский. У нас все хорошо, как мы выяснили. Дальше будет тоже хорошо. Давайте посмотрим, что у нас будет с правительством. Вот я открываю прям сайт «Эхо Москвы», где тут людям предложено голосовать за разных членов кабинета, кого бы вы хотели видеть в правительстве Путина, кого бы не хотели. Вот у вас какие предпочтения?
Ну, формировать правительство я не буду. Я бы хотел, конечно, чтобы в новом правительстве министр финансов не воевал с министром экономического развития, а заодно о при случае с премьером.
То есть надо всех их поменять?
Вот, сказать, но этого можно достичь разными способами. Во-первых, можно поменять некоторых, во-вторых, можно заставить работать командно.
Ну, кого надо поменять? Министра финансов надо поменять?
Нет, у меня, видите ли, я в финансах не настолько хорошо разбираюсь. Я думаю, что в отношении министра культуры моей компетенции достаточно, чтобы оценить, что этот человек, наверное, не должен иметь отношение к культуре. А вот в отношении...
А кого назначим?
Министра финансов. Ну, это тот случай, что почти любого будет лучше.
А, то есть культура для
Например,
нас
вас.
Это не главное.
Нет, просто важно, чтобы к ней не занимались люди, которые они не имеют вообще представления.
Ну ладно, а министра иностранных дел оставим на месте?
Ну, моя точка зрения, что лучший министр иностранных дел был бы Путин. Но я думаю, что
его
он
не хватит,
со мной не согласится.
Потому что он был бы и лучшим президентом, как мы уже знаем,
нет,
и лучшим премьер-министром,
и лучшим
министром культуры,
закона.
Я уверена, тоже.
Держаться закона. Ну, министром культуры, кстати, я не уверен, что он был бы лучшим министром культуры. Он человек моего поколения, а у нас вкусы сильно испорчены, так сказать, 60-ми, 70-ми годами. Поэтому, а вот министром иностранных дел он точно был бы лучшим, чем Лавров.
Угу. А вице-премьером он тоже был бы лучше?
А вице-премьеры ему нужны, потому что, знаете, у нас был когда-то очень известный в нашей истории человек, премьер Молотов, вот, его называли «каменный зад». да, зато за чудовищную усидчивость. Вот. Это очень нужная вещь правительству, но Путин точно не каменный зад. Поэтому нужно некоторое количество каменных задниц для того, чтобы...
В правительстве должны быть еще какие-то люди, кроме Путина. Тут я с вами соглашусь, конечно, в конце концов.
Вот, будут там вице-премьеры, по-моему, в достаточном количестве.
Ну вот у нас есть еще Татьяна Гурликова, например.
Ну что, чудесный человек.
Пускай остается. Эльвира Набиуллина.
Женщины, женщины пусть остаются, потому что таких женщин не найдут.
Ну, я думаю, что Анатолия Сердюкова вы бы тоже на Путина заменили, я уверена в этом.
Анатолий Сердюков...
Потому что кто же может быть лучше министром обороны? Опять-таки?
Я думаю, что был бы министр обороны, был бы... нужен был бы более, человек более политически мыслящий, чем Анатолий Сердюков. Но ему надо было бы взять Сердюкова в качестве кризис-менеджера для реорганизации, собственно говоря, аппарата. Сердюков этим занимается блестяще. Но все-таки это не оборона, согласитесь. Реорганизация Министерства обороны и оборона – это чуть-чуть разные вещи.
А лучшим Явлинским в правительстве тоже был бы Путин?
Как вам вообще не вся эта
история? Найти. Как вам вся эта история с Явлинским?
Ну, что здесь трагического? Я думаю, что Григорий Алексеевич человек с колоссальным опытом, только ни на чем не сфокусированным. Я думаю, что он мог бы разработать, так сказать, привести, может быть, в систему все замечательные идеи, которых сегодня в правительстве так много, что вы сами отметили, что у Путина много прекрасных идей.
Ну что же, он сам их вот. Систему, что ли, не
надо... Я думаю, что он скорее лидер, чем систематик. Вот. Поэтому при нем должны быть систематически мыслящие люди. Он формулирует политику, формулирует цели. А Явлинский, вы знаете, здесь такая проблема. То есть человек все-таки, признаемся, завалил партию, да, как-никак завалил партию. Что ж теперь, значит, его надо бросить на правительство? Что-то в этом есть, мне кажется, неправильно.
Ну,
но на культуру, кстати, Григорий Алексеевич был бы,
Григорий Алексеевич мы
был бы чудным министром культуры.
Ага. Ну, да. А вообще слухи ведь упорные, да, вот такие вот ходят, что ему предложили, что он думает.
Да,
такое.
Да, я в курсе.
А вы верите, что ему действительно предложили, и он действительно может стать членом путинского кабинета?
Я думаю, может, до сих пор практически все члены руководства «Яблока» становились вполне эффективными высшими чиновниками, мы помним же это. Почти все, собственно, почти. И...
Ну да, это было совсем не вредно, кстати говоря,
вот, да,
для тех мест, где они оказывались.
Да, 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 и хороший Амосов, хороший был Задорнов, хороший Лукин, может быть, и Явлинский, но мне трудно просто его представить, знаете, психологически трудно представить его, он ведь ушел, по-моему, в последний раз, в последние работы году в 90-м. Трудно представить.
Александр Шифрановский из Москвы спрашивает, а как вы думаете, когда выйдет Ходорковский? Вот сменились президенты сейчас. Может быть, что-то и в этой истории предпринять? Как вы думаете?
Ну, я считаю, что нужна большая амнистия. Вообще, меня как-то огорчает то, что это недостаточно обсуждается в обществе. Страна нужна...
Нет,
нашим,
это вообще никак не обсуждается.
Нашим, да, нашим лагерям действительно нужно с любой точки зрения, не только с гуманитарной, с практической точки зрения, нужна огромная амнистия, по меньшей мере ополовинивающая, так сказать, население зоны. И я думаю, что если бы такая амнистия была, то, наверное, в нее попал бы и Ходорковский.
Но вы сомневаетесь?
Да, я пока сомневаюсь в том, я просто не вижу осознания этой проблемы, что проблемы наших лагерей, которым нужна реформа, но реформа, возможно, только после, значит, их разгрузки. До этого просто никакой реформы нет.
Ну, из того, что вы говорите, можно предположить, что все хорошо, все правильно, и никаких засад особых, вот эта новая политическая конструкция нам не сулит.
Нет, ну как же, все хорошо, все правильно. В принципе, если это, как я считаю, демократическая конструкция, то как раз как таковая она сулит именно засады и конфликты. Просто я надеюсь, что во время конфликта стороны будут договариваться о их решении.
Непонятно.
Ну как, будут конфликты, будут и договоренности. Я надеюсь, что в парламенте наконец начнут обсуждать министров, их глупости, их ошибки. Потом не говоря о том, что у нас в правительстве есть министры, которые просто прокуратура плачет.
То есть вы думаете, что парламент начнет спорить с премьер-министром, наконец-то, лидером своей фракции практически?
С министром. Не надо сразу так далеко заходить. Мы очень любим премьер-министра, а министр не так сильно. Давайте начнем с министров.
Вы думаете, они что же скажут, что у них нет вопросов к этим министрам? Потому что это министры их премьер-министра, к которому у них нет вопросов.
Ну, в партии есть несколько фракций. Пусть какая-то скажет одно, какая-то скажет другое. Давайте будем привыкать к разногласиям.
Давайте будем привыкать к разногласиям. Уж от чего, от разногласий мы точно отвыкли сильно в последнее время.
Есть маленько, да.
Боюсь я только, что все опять упадет на плечи бедного Геннадия Андреевича. Больше некому просто.
Не справится
привыкать
Геннадий Андреевич, не справится.
Вот в этом-то и проблема. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». Глеб Павловский был сегодня с нами в телекомпании и радиостанции.